общественного мнения.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это «Доброе утро, Крым». Приветствуем вас, Катя Некречи и Сергей Громенко у микрофона. Чуть не сказал Сергей Макрушин, привычка уже выработалась. Но сегодня у нас эфир с Сергеем. Здравствуй, Сереж.
Привет, Катерина, привет, слушатели.
Я думаю, что у нас с тобой настроение хорошее. Мы готовились к программе, у нас много интересных тем. Мы готовы уже ими поделиться с нашими слушателями. И о чем сегодня вот главная центральная тема, скажи,
центральная,
пожалуйста.
Центральная тема. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с трибуны Организации Объединенных Наций, а позже встретился с президентом США Дональдом Трампом. Ну, о чем они говорили, узнаем.
Все это обсудим. Потом мы еще поговорим о том, что в России снова хотят увеличить бюджет ВЦП по Крыму и Севастополю. Ну, еще выступление в ООН 16-летней школьницы задело европейских политиков. Почему? Что же она такое сказала? Все это мы обсудим буквально вот в ближайшие минуты. А мы напомним, что вы можете смотреть видеотрансляции нашего радиоэфира на Facebook и YouTube-страницах Крым Реалии и слушать нас на 105.9 FM в Крыму и также на сайте Крым Реалии. А как нам можно позвонить, Сергей?
Если вы хотите позвонить нам в эфир, то по бесплатному номеру телефона из Крыма 8 810 06 926, ну а для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Новости. Гоу! Итак, президент Украины Владимир Зеленский выступил с трибуны Организации Объединенных Наций. В своем выступлении он выразил надежду, что вместе с международными партнерами Украина политико-дипломатическим путем сможет добиться возвращения украинских территорий и прекращения войны. После выступления Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он поблагодарил США за поддержку Украины, отметил, что его первоочередная задача – вернуть наши территории, Крым и Донбасс. Владимир Зеленский также отметил заинтересованность Украины в американских инвестициях. Дональд Трамп заявил, что проблему территориальной целостности Украины нужно решать вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Вернуть наши территории Крыма и Донбасса была цитата Владимира Зеленского. Визит Зеленского в США происходит на фоне скандала в этой стране, возникшего вокруг телефонного разговора украинского президента с американским коллегой в июле. Ну, там вообще-то, по данным СМИ, во время этого разговора Трамп давил на Зеленского, требуя провести расследование в отношении его возможного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена. Подробнее об этих событиях слушайте дальше. Сергей Громенко вместе с экспертами обсудит эти события.
Важные события.
В Варшаве.
Да, идем дальше.
Да, давай, про Варшаву.
В Варшаве на совещании ОБСЕ по человеческому измерению обсудили необходимость проведения мониторинга по правам человека в Крыму. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины ВАРК Антон Кориневич. Цитирую. «Способность созданных международных механизмов контроля за соблюдением прав человека работать непосредственно на территории временно оккупированной автономной республики Крым и города Севастополя имеет важное значение для анализа ситуации в области прав человека и международного гуманитарного права в Крыму». Конец цитаты.
Крымчане имеют право знать.
А тем временем в соседней России снова хотят увеличить бюджет ФЦП по Крыму и в Севастополю. Министерство экономического развития России предлагает увеличить финансирование мероприятий. Как вы помните, это расшифровывается федеральная целевая программа. Она рассчитана до 2023 года, значит, на 2,6 миллиардов рублей или на 0,3%. А если озвучить уже конкретно сумму, то это почти миллиард рублей. Так получается, 961 тысяча. В общем-то, текст документа размещен в среду на сайте regulation.gov.ru. В настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. А что же указано в документе?
В нем говорится, что бюджет российской ФЦП по Крыму состоит из средств российского бюджета, более 900 миллиардов рублей. Бюджетов Крыма всего 23 миллиарда и 31 миллиарда внебюджетных источников. Минэкономразвития России обосновывает новые правки необходимостью уточнения параметров финансирования крымской ФЦП В связи с актуализацией плана, графика, изменением стоимости мероприятий и включением новых мероприятий. Ну, в общем, не все деньги из предыдущих ФЦП, я так понял, дошли до конечного потребителя, поэтому надо долить еще.
На мероприятие.
Новости.
На полуострове убыточно работает более 40% предприятий.
Ну, вот и ответ.
А, об этом сообщает Крымстат. Это официальная информация, дорогие наши слушатели и зрители. Да, мы читаем сейчас такую сводочку новостей. Разогревает этот эфир. Так вот, в Крымстате сообщают, что в первом полугодии в Крыму убыточно работали почти 42% предприятий. Больше всего потерь понесли компании, работающие в сфере информации и связи, культуры, спорта и развлечений. Такие данные публикуют Российское управление Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю. Далее цитата, которую Сергей своим голосом прочитает.
Убыточно работали 41,9% предприятий. Значительная доля убыточных организаций наблюдается в области информации и связи, почти 71,5%. Культуры, спорта, организации досуга и развлечений 67%, образование 65%, также в области гостиниц и предприятий общественного питания 62,5%, говорится в сообщении.
По сравнению с прошлым годом сумма убытков предприятий увеличилась на 5,5% и составила почти 4,7 миллиарда рублей. Вместе с тем, 58% организаций, которые признали прибыльными, за первые 6 месяцев 2019 года заработали почти 11 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом, прибыль компании снизилась на 4%. И также в ведомстве отметили, что наиболее успешно в этом году работали предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и промышленности.
Крымчане имеют право знать.
Итак, в Ялте избрали нового главу Российского горсовета. Там 25 сентября прошла внеочередная сессия Российского городского совета второго созыва. Обновленный депутатский корпус избрал нового председателя горсовета, и, как сообщает корреспондент Крым Реалии, на должность своей кандидатуры выдвинули два человека. Местные депутаты Константин Шимановский и Олег Пихтерев.
Константин Шимановский прошел в горсовет под первым номером в списке от партии «Единая Россия», а Олег Пихтерев возглавляет список депутатов от партии ЛДПР. И вот главу горсовета и муниципального образования депутаты выбирали тайным голосованием. После подсчета голосов выяснилось, что у Константина Шимановского 23 голоса, то есть 23 человека проголосовали за его кандидатуру. А Олег Пихтерев, как его, Пихтерев, как точно фамилия, знаешь или нет, Сергей, это неизвестно тебе, да, крымский политик. Так, в общем, у него 4 голоса из присутствующих депутатов, да, то есть 23 против 4. Решение о назначении Константина Шимановского главой горсовета Ялты депутаты приняли единогласно. Первым с назначением его поздравил присутствующий на сессии вице-спикер российского парламента Крыма Ефим Фикс и вручил ему букет. Букет вручил он ему. Но там еще есть в этой новости на сайте Крым Реалии бэк про Константина Шимановского. Он родился в 77 году в Ялте. Местный он, значит. В 2002 году закончил высшие столыпинские курсы госправа и управления в Москве по специальности юриспруденция, а в 2003 году Межрегиональную академию управления персоналом по специальности юрист. Трудовую деятельность начал в 1994 году, работал в государственных коммерческих муниципальных предприятиях, а с 6 октября 2017 года Шимановский занимает должность заместителя главы российской администрации Ялты. Не просто так получается, он так настолько был приближен к этой возможности возглавить управление городом. Предыдущим главой, напомним, российского горсовета Ялты был Роман Деркач. Он был избран 11 ноября 2016 года.
Новости.
В Госдуме России заявили, что МТС и Билайн ни много ни мало игнорируют факт существования Крыма. Разработать дорожную карту по повышению качества мобильной связи в Севастополе и Крыму с такой просьбой к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обратились с трибуны Государственной Думы. Депутат от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик, сообщает ресурс «Новости Крыма».
Ну вот в Севастополе работали цитаты. В Севастополе работают базовые станции, установленные еще в украинское время. Они рассчитаны на 500 тысяч человек. При этом реальная численность жителей города уже превысила эту цифру. А в туристический сезон может приближаться к миллиону. В Севастополе есть порядка 10 мест, где просто нет сигнала мобильной связи, они не охвачены вышками. Я неоднократно заявляла о том, что частные компании, такие как МТС и Билайн, игнорируют факт существования Севастополя и Крыма, боятся санкций, сообщил Белик. И он предлагает, этот господин Белик, разработать дорожную карту модернизации базовых станций мобильной связи. И интересно, после его заявления МТС и Билайн, они перестанут игнорировать, в общем-то, факт аннексированных Крыма и Севастополя?
Разве что Дмитрий Белик из своего кармана заплатит за модернизацию этих станций. И еще одна новость из Севастополя. Здесь же Севастопольэнерго предупреждает об отключениях света в октябре. Севастопольэнерго обнародовала график отключения электроэнергии в городе на октябрь. Ознакомиться с ним можно на сайте Севастопольэнерго. Ранее Крымэнерго предупреждала жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в октябре. В общем, света не будет в октябре.
Новости.
Вы помните, я думаю, эту историю с кражей Айпетри, Крым, с кражей Крыма, можно так сказать. Все помнят историю с кражей Крыма. Так вот, обвиняемый в краже картины Айпетри Крым получил 3 года в колонии строгого режима. За Москворецкий суд Москвы приговорил к 3 годам лишения свободы уроженца Крыма Дениса Чуприкова по делу похищения картины Архипа Куинджи Айпетри Крым из Третьяковской галереи. Сообщают об этом информагентство. Чуприкова отправили отбывать наказание в колонии строго режима. После оглашения приговора Чуприков заявил, что удовлетворен решением суда, но все равно будет обжаловать его в апелляционной инстанции. Он заявил, что хотелось бы меньше срок.
Кто бы сомневался. 27 января из Третьяковской галереи в Москве похитили картину Айпетри Крым. Мужчина под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся. На следующий день подозреваемого в краже Дениса Чуприкова задержали, однако он заявил правоохранителям о своей невиновности. Обвиняемый родился в Крыму, в Феодосии, искал работу на полуострове, ну и в Подмосковье, привлекался к административной ответственности. В последнее время жил в Заречье, где и был задержан, и там же была обнаружена картина.
А вообще интересно, да, что за кражу Крыма в виде картины срок, в общем-то, в колонии строгого режима, в общем-то, ну, ты понимаешь мой намек, да?
Но...
Тогда эта новость, она, конечно, потрясла, потому что Крым украли и прочее, оно очень все созвучно с реалиями, но в то же время... С крымскими реалиями. Будем следить за этой ситуацией. Ну и на самом деле у нас есть еще новости перед тем, как мы вернемся к основной теме. Основная тема у нас называется «Трамп Крым и Зеленский». Будет интересно, горячо, поэтому оставайтесь с нами.
Крымчане имеют право знать.
Итак, Сенцов в Берлине. Там он встретится с членами Бундестага, освобожденный из российской колонии. Режиссер Олег Сенцов встретится с членами немецкого парламента из партии «Союз 90 Зеленый». Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
Сенцов планировал поездку в Европу. У него есть поездки еще. Даже он публично уже об этом рассказывал. В том числе 2 интервью на Крым Реалии выходили, где он об этом говорил. В общем-то, он хотел в Европе и хочет в Европе в том числе рассказать о политузниках, которые остаются в России. Встретился, как уже сказал Сергей, вот с немецкими политиками и в общем-то, важно сказать, да, также, что еще будут поездки, куда же он анонсировал, Германии, так, он в Страсбург поедет, еще в Англию в ноябре, поэтому будем следить за такими вот европейскими поездками Олега Сенцова, что там будет происходить, с кем он будет встречаться, это интересно.
Важные события.
Итак, новости спорта. Сергей, ты у нас в студии, мне кажется, если выбирать между тобой, ну, самый спортивный человек.
Это сексизм в его неприкрытом виде.
Почему? Мне кажется, что ты меньше в офисе появляешься, значит, у тебя больше возможности заниматься спортом.
Да вот и нет. Это значит, что я просто больше лежу на диване.
А, ну вот.
Но тем не менее.
Пассивный спорт, да?
Тем не менее.
Ну, скажи, следишь за каким-то спортом вообще? За каким-то, хоть каким-то? По телевизору хоть смотришь? Это же тоже спорт. Или нет?
Нет.
Вообще нет.
Нет.
Ну, видишь, мы с тобой не такие не настолько спортивные люди, не настолько футбольные. Но, тем не менее, ты знаешь, когда в новостные сводки попадают новости спорта, безусловно, интереса не вызывает, потому что хоть как-то будешь ориентироваться в том, что происходит. Так вот, «Динамо» одержала сложную победу в Мариуполе. Киевская «Динамо» одержала минимальную победу, значит, в Приазовском Мариуполе над одноименным местным клубом в пропущенном поединке 4-го тура украинской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает «Радио Свобода». А теперь давай ты прочитай следующий абзац.
Подопечные Алексея Михайличенко не смогли поразить ворота Рустама Худжамова в течение 90 минут основного времени. Но на первой из четырех добавленных арбитром минут Беньямин Вербич откликнулся на фланговую передачу Александра Караваева и забил решающий гол 1-0!
И скажите после этого, что Сергей Игровенко не смотрит футбол. И ты абсолютно точно передаешь интонации комментаторов. Но вот в новости сообщается, что благодаря этой победе динамовцы поднялись на третью строчку турнирной таблицы, имея 14 очков после 8 игр. Я спать уже не буду после такого выступления Сергея Игровенко. Значит, столько же в активе черниговской «Десны», которая переиграла вице-чемпионов Украины в очном противостоянии. На 1 балл меньше у Александра, на 2 у Луганской «Зари», у Донецкого «Шахтера» 24 очка. Ну, в общем-то, если вы хотите узнавать новости спорта украинского и в том числе крымского, вы это все можете с легкостью находить на сайте «Крым Реалии», и при возможности мы в радиоэфирах также будем об этом говорить. А теперь еще один шедевр Сергея Игровенко – это прогноз погоды. Слушаем вас.
В Крыму будет тепло и сухо. Осадки не прогнозируются, об этом сообщает местный гидрометцентр. В Симферополе температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем от 19 до 21 выше нуля. В Севастополе температура воздуха ночью 11-13, а днем от 18 до 20 градусов. На южном берегу Крыма также без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, а днем от 20 до 22 градусов.
Вот видишь, нам на самом деле, если ты следишь, это не следишь, так активно за комментариями в Ютьюбе, как это делаю я, например, и Александр Янковский. Так вот, там нам постоянно есть наши зрители, которые пишут прогноз погоды. В Ялте небольшая облачность, плюс 15, море вчера плюс 20, бархатный сезон. Сообщают нам. Спасибо огромное нашей аудитории. На самом деле...
Нехай проблемы почему... и незгоды не роблять вам в житті погоди.
Просто Сергей Игровенко на кастинге идет, в общем-то, на спортивного комментатора и на ведущего прогноза погоды. Поэтому мы сделали ему такую, в общем-то, видео и аудио... как это, доробок в резюме. Да, поэтому простите нас за это, дорогие слушатели и зрители. Возвращаемся к центральной главной теме нашей программы. Это «Доброе утро, Крым», радио «Крым Реалии», 105.9 FM. На сайте «Крым Реалии» можно нас слушать, видеотрансляции в Ютьюбе и в Фейсбуке, на страницах «Крым Реалии». Ну и номер телефона 8 800 10 06 926. Это прекрасная возможность для вас озвучить свое мнение, пообщаться с экспертами, задать свои вопросы. Поэтому звоните, ждем ваши звоночки 8 800 10 0 926. Боже мой, 8 800 10 06 926. Вот он, этот номер. Запомните и запишите. До встречи в эфире. Через несколько секунд продолжаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Итак, возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Игровенко, и сегодня мы поговорим вот о чем. Не далее, чем там вчера, а по американскому времени, может быть, даже и не совсем вчера, президент Украины Владимир Зеленский совершил два очень важных выхода на дипломатической арене. Во-первых, он выступил с трибуны Организации Объединенных Наций, а затем пообщался коротко, не так долго, как бы нам хотелось, но все же пообщался с американским президентом Дональдом Трампом. И сегодня мы с нашими экспертами обсудим, что же он сказал, почему он это сказал, чего он не сказал, ну и, в общем-то, почему не сказал. Но перед тем, как говорить, давайте мы все-таки начнем с выступления Владимира Зеленского с трибуны Организации Объединенных Наций.
5 років триває війна на Донбасі. 5 років, як Росія анексувала в Україні півострів Крим. Сьогодні, коли існують тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати, наша, саме наша країна, зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян, відстоює власний суверенітет і територіальну цілісність. Понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених. 1,5 мільйона людей змушені покинути свої домівки. Щороку ці цифри, жахливі цифри, звучать тут з однією лише поправкою, маленькою. Щороку ці цифри зростають. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але не ціною життя наших громадян, не ціною свободи чи права України на власний вибір.
Это было выступление президента Владимира Зеленского с трибуны Организации Объединенных Наций. Он открыл своим выступлением второй день дебатов, а вечером, по украинскому времени уже, конечно, ближе к ночи, он встретился с Дональдом Трампом, своим коллегой, и, в частности, он тоже вспоминал о Крыме и об Украине. Давайте теперь послушаем, что говорили два президента о ситуации.
Дякую за вашу підтримку саме зараз, тепер, коли у нас... Тепер на тлі двох воєн в Україні. Одна війна – це війна з корупцією, у якій ми точно переможемо. І мій пріоритет – покінчити з війною у Донбасі та повернути нашу територію Крим, Донбас. Дякую вам за вашу підтримку. Хочу нагадати, що Крим ви втратили під час попередньої адміністрації на адміністрації Трампа. Тож у вас є можна нагода нам допомогти. Але так, це відбулося за адміністрації Обами, каже Трамп. З тої ситуації дуже погано розібралися. Ми з вами вже поговорили про те, що США допомагають Україні, але я також вважаю, що значно більше Україні мають допомагати ще і інші країни, європейські країни, Франція, Німеччина. Думаю, що разом ми, можливо, попрацюємо над цим. Я вважаю, що вони повинні відчувати себе винними. Вони не роблять все, що мали б. Україна надзвичайно важлива для Європи, для Європейського Союзу. Вважаю, що вони мають витрачати значно більше на те, щоб допомагати Україні. Вони так само про це поінформовані. Вони, власне, це мені сказали. Проблема лише з тим, щоб вони виконували те, про що кажуть.
І з нами на зв'язі Максим Ялі, український політолог, міжнародник, американіст. Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждают ситуацию. Примечательно здесь, что, во-первых, этот визит Зеленского в Вашингтон, в Нью-Йорк, состоялся на фоне скандала с якобы давлением Дональда Трампа на Зеленского. И, в общем-то, я не припомню таких случаев, чтобы разговоры двух президентов, стенограммы их были опубликованы и массово обсуждались. Ну вот затем они встречаются и обсуждают это лично. Вот начнем мы с такого вопроса. Вот... Это случайно так получилось, что визит Зеленского совпал с вот развитием этого скандала вокруг там якобы давления на него Трампа, или вот там в Америке специально подгадали, вот Зеленский едет, давайте мы сейчас одним выстрелом убьем двух зайцев и продемонстрируем, что Дональд Трамп нечестен, и отправим его в отставку, ну и Зеленскому пусть прилетит. Или все-таки совпадение?
Тут версии расходятся, знаете, случайность достаточно такая, не случайная, я бы сказал. Тут вопрос, кто это запустил. Я, в принципе, допускаю, что и сам Дональд Трамп, и его команда распускали эти слухи, ожидая, что уже скоро начинается, да, финальная стадия предвыборной кампании 2020, и прекрасно осознавая, что демократы спят и видят, как отправить его в импичмент. Вот такой они им подкинули наживку, вполне возможно, что якобы там начали распускать слухи, что он угрожал и давил на Зеленского, ну и демократы повелись. Почему такой вариант я допускаю? Потому что для меня вполне очевидно, что основным выгодополучателем от этой ситуации окажется Трамп. Потому что, ну знаете, слишком быстро они согласились на опубликование этой стенограммы. Очевидно, что это произошло после тщательных изучений этой стенограммы юристами на предмет нахождения там условных угроз, которые могли бы потянуть на импичмент. Вообще ведь в главной ситуации в чем? Не просто скандал, да, что якобы Дональд Трамп, ну подумаешь, даже если бы он угрожал убить Зеленского. Ну, я утрирую немножко, но тем не менее. От Дональда Трампа уже, ну, мало чего он может удивить из своей, я бы так сказал, специфической, как для президента любой страны, манерой общения и поведения. А тут как бы импичмент, тот же ключевой момент. И ведь демократы, Нэнси Пелоси, глава там большинства в Нижней палате Конгресса США, демократов, она ведь неоднократно уже заруливала, так сказать, попытки некоторых особо рьяных демократов начать процедуру импичмента. Почему? Потому что это не сегодня захотел, не получая, завтра устроим. Нет. Там все намного сложнее, и это такой козырный туз, если им нужно пользоваться только в самых крайних случаях. А либо действительно отправить Дональда Трампа в отставку, б причинить ему максимальный вред, да, который позволит, вернее, не позволит ему переизбраться на свою должность. Тут уже все рассматривают все события абсолютно с перспектив 2020 года. И тут, казалось бы, они этот козырь выкинули. Трамп среагировал достаточно оперативно, подготовились. И с точки зрения вот драматургии шоу, Трамп-шоумен, как и Зеленский, тут они двое встретились, два таланта. И получилось, так я вчера смотрел еще там ночью, там было, Дональд Трамп давал пресс-конференцию. По итогам опять говорил об Украине, о Зеленском. Ну и по большому счету, в большом даже профите, я бы сказал, снова Украина тема на всех новостных агентствах мировых, не только американских. Снова напомнили, слава богу, и о Крыме, чего уже, чего греха таить за последние годы, эта тема постепенно отходит. Поэтому и главное, ну я бы так сказал, Зеленский не допустил никаких ошибок. Он не начал подыгрывать ни той, ни другой стороне. Тут даже, можно сказать, отрицая давление на себя определенным образом, подыграл Дональду Трампу, что, в принципе, должно ему быть зачтено в дальнейших переговорах. Судя по всему, та химия, о которой так много любит говорить Трамп, она возникла, первая встреча прошла успешно, поэтому вчера, если вот все разбирать, да, убирать все эти моменты, эффекты внешние, а брать суть, к чему всегда и сводится достаточно циничная политика, Дональд Трамп был на коне. То есть он посрамил демократов, естественно, это еще не на одну неделю будет шума, но, с другой стороны, оно будет в выгодном ключе для Дональда Трампа, ну и для нас, за исключением там выступлений отдельных комиков, которые достаточно колко и язвительно о нас отзываются, все остальное переживем. Тут главное, я уверен, проблем с военной помощью у нас не будет, она снята. Ну и посмотрим, как Дональд Трамп, мне больше всего интереса вызывает, как он надавит на Францию и на Германию, чтобы они больше помогали Украине, особенно после опубликование стенограммы, такой небольшой, скажем так, негатив для нас, что там было, пару слов господин Зеленский подыграл Трампу относительно госпожи Меркель и Макрона, вряд ли их эти отрывки порадуют. Ну а в целом, я же говорю, достаточно интересная ситуация, выйдет из нее победителем, я думаю, Дональд Трамп, и это не то, что не убьет его шансы на переизбрание, но повысит, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, до выборов еще год. Это Америка, это Дональд Трамп, там еще может произойти что угодно.
Что угодно, хорошо. То есть вы не верите в процедуру импичмента, и можно не опасаться того, что завтра в Белом доме окажутся демократы, которые будут иметь зуб на Украину?
Смотрите, я не верю в то, что процедура импичмента запущена, это факт. Я не вижу в его итоговый исход, как отставка Дональда Трампа. По одной простой причине, если мы опускаем все самые сложности самой процедуры, решение главное принимает Сенат, где должно, за который должно проголосовать 2/3 голосов. В Сенате у республиканцев, пускай минимальное, но большинство. Естественно, даже там есть любители, в кавычках, Дональда Трампа и среди республиканцев, и среди сенаторов в том числе, но пойти на такой шанс против своей партии, они, конечно, перед выборами, это уже будет очевидно со скандалом, не только республиканцы проиграют следующие выборы, но, возможно, еще и грядущие, там, да, там, в 2024 году после такого скандала, они не пойдут. Почему? Потому что, ну, подчеркиваю, причин до того юридических нет. И доказать это будет крайне сложно. И все будет в итоге решаться самими сенаторами, учитывая расклады, которые я уже вам упомянул, причины они на это не пойдут.
Хорошо. И последний к вам вопрос. Вот Дональд Трамп, то, что Владимир Зеленский упомянул Крым, это совершенно логично и естественно, но Дональд Трамп как бы не то, чтобы там не остался в долгу, но он также упомянул Крым на встрече с украинским коллегой в довольно интересном ключе. Он подчеркнул, да, я говорю подчеркнул, потому что он два раза об этом сказал с перерывом на Зеленского, что вы, то есть Украина, потеряли Крым при предыдущей администрации Барака Обамы, и та ситуация была как бы там неправильно разрулена, а вот если бы тогда отнеслись бы, значит, правильно, то, может быть, ничего бы не случилось. Ну, как бы вот в этом духе он высказался. Вот это для него имеет какой-то такой важное и принципиальное значение увязать крымскую проблему с Бараком Обамой? Или это, может, это просто к слову пришлось?
Ну, тут я бы сказал два в одном. Во-первых, он это не первый раз повторил, это уже его мантра, да, да, Крым Украина потеряла, но это вина Обамы. Раньше он еще говорил, если бы я был на месте Обамы, Крым бы России не отошел. Он это любил говорить. То есть, с одной стороны, он подчеркивает, что это не его личная вина, перекладывая на своего попередника традиции, как вы видите, не только у нас сильны в этом. Во-вторых, он выносит эту проблему, я для него так бы сказал, в кавычках, за скобки. То есть, давайте решим конфликт на Донбассе, ну, а то более дальняя перспектива. Ну, а если вспомнить заявление Дональда Трампа еще в бытность его кандидатом, да, президента США, о том, что в Крыму говорят на русском, ну, наверное, это он, потому он и российский. Вот, и это логично. Тут ничему не стоит удивляться. То есть, в принципе, он подчеркнул, что в его поле зрения, хотя тоже конфликт на Донбассе, он почему-то не говорит, что он начался при Бараке Обаме, да, и оккупировали часть Донбасса, поэтому я тут не виноват. Это такой, скажем так, это сигнал и Кремлю. То есть в глазах Дональда Трампа к концу, в течение следующего года, аккурат к следующим выборам нужно завершить конфликт на Донбассе, приписать себе лавры миротворца, именно поэтому он не отрицает идею вхождения, присоединения к нормандскому формату, да, а там, глядишь, еще и Нобелевскую премию дадут мира, которую он грезит, опять же, потому что Обаме дали перед этим, вот, и все, и закрыть, переизбраться, это его план максимум. На это он будет и давить Зеленского. Тут не нужно чересчур очаровываться, да, потому что там из их стенограммы, там уже вчерашняя встреча, он говорит, у вас прогресс с Путиным за последнее время, продолжаете, то есть он там уже как бы выводит Зеленского на то, что он должен урегулировать конфликт и Донбасс, не говоря там уже о Крыме, и один на один с Путиным. Поэтому тут не стоит переоценивать желание и готовность Дональда Трампа идти на какие-то чрезмерные жесткие шаги по отношению к России, тем более из-за Крыма. Из этих заявлений, в принципе, если бы не давление и двухпартийный консенсус в американском парламенте относительно вопроса Крыма, он бы его давно бы уже закрыл, разрабатывал бы, да, там контракты нефтяных компаний, дал бы ход по разработке арктического шельфа и много другого интересного бизнеса, который был предотвращен и заморожен контракты. А как вы знаете, Дональд Трамп, как ну, республиканская партия, там нефтяное лобби всегда является одним из основных пунктов. Поэтому я бы не питал особых иллюзий относительно решительности Дональда Трампа.
Трампа решать этот вопрос.
Вернуть нам Крым, да.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Максим Яли, украинский политолог, международник и американист. А с нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский историк и политолог. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Владимир Зеленский упомянул дважды Россию в качестве агрессора, выступая с трибуны Организации Объединенных Наций, говорил о Крыме и там, и на встрече с Дональдом Трампом, американским президентом. Дональд Трамп не преминул напомнить, что это при Бараке Обаме случилось, а не при нем. И, в общем-то, не то чтобы там снял с себя ответственность, но, по крайней мере, таким образом дистанцировался. Вот как вам кажется, с вашей точки зрения, с полуострова. Вот эти переговоры внесут какое-нибудь изменение в лучшую или в худшую сторону для России или для Украины вопрос статуса Крыма? Можно ли ожидать того, что в предвыборной кампании Дональд Трамп будет там разыгрывать карту миротворца? Или на самом деле то, что произошло вчера, это больше обмен любезностями и ничего вокруг Крыма в ближайший год не изменится?
Ну, начнем с того, что мой предшественник достаточно тонко подметил в том сложном положении, в котором оказался сегодняшний президент, разыграть крымскую, вообще украинскую карту, донбасскую карту, прежде всего донбасскую, не Крым даже, в предвыборных целях достаточно интересная мысль, и она может для него быть спасительной, если она будет каким-то боком реализована. Ну, а про Крым-то разговора по большому счету нет. И самое поразительное то, что в Крыму в общественном мнении, в подавляющем большинстве людей, эти темы особого интереса не вызывают. То есть это как-то, знаете, в стороне, далеко и не про нас. Да, люди смотрят, да, люди даже не особенно интересуются. Вот удивительное происходит, конечно, в массовом сознании. Интерес к внешней политике совершенно падает. И более того, ну, оно и раньше-то, собственно говоря, было. Вот антиамериканские настроения, которые культивировались в Крыму и ранее, они достаточно сильны, может, даже и усиливаются. И если вы спросите простого человека, что здесь за проблема, в чем-то, во всем виновата Америка. Все, крайнего нашли. Поэтому с этой точки зрения вот эти две как бы линии, они мало соприкасаются. Там наверху политика, здесь, ну, кажется, вот здесь другие интересы.
А вот можете ли вы объяснить, в связи с чем это происходит? Потому что если включить российское телевидение, какой-нибудь там, ну, в смысле, какой-нибудь, любой центральный канал, мы увидим, что там вечером есть обязательно какое-нибудь крупное ток-шоу, на котором в основном обсуждают как раз иностранную политику. Я не то чтобы там слишком большой специалист, но я все-таки знаю, что российским проблемам уделяют непропорционально мало внимания, а Украине и миру уделяют много. А вы говорите, что интерес падает. Вот нет ли тут какого-то противоречия?
Вы знаете, нет. Дело в том, что эти шоу люди, если и смотрят, то они смотрят их, знаете, фоново. Вы знаете, что такое фоновое смотрение телевизора? Когда он включен, а вы что-то делаете на кухне или работаете на производстве, а оно там что-то тебе говорит. Это нельзя назвать серьезным восприятием материала. Выхватываются отдельные фрагменты, может быть, отдельные фразы, и никогда не бывает целостного восприятия, то есть осознанного получения информации. Это подтверждает все-таки, я думаю, то, что я сказал. То есть как бы все вроде бы и в курсе, но это настолько поверхностно и неглубоко и несерьезно, что, наверное, по-другому это и назвать нельзя.
В последнее время ряд социологических служб и как бы относящихся там к сфере влияния Кремля, если можно так их назвать, и сохраняющие определенную независимость, фиксируют... ну, не то чтобы падение, но какое-то вот сглаживание, ну, буду называть это сглаживанием отношения россиян к, например, к тем же самым Соединенным Штатам Америки. Хотя я не уверен, что там градус накала на российском телевидении снижается. Вот это объясняется тем, что россияне перестали, устали там неприязненно относиться к Соединенным Штатам. Это такая вот случайность, ошибка в опросах? Или действительно все, Америка больше не враг номер один для России?
Вы знаете, мне очень трудно говорить обо всей России, я просто некомпетентен отвечать на такой вопрос, потому что Россия до беспредела разная. Я вот по роду своей работы и вне нее встречаюсь с людьми разных регионов, и я просто поражаюсь, насколько люди по-разному мыслят, допустим, где-нибудь на Востоке, там на Дальнем Востоке, в Кемерово, в Омске, в центральных районах, а москвичи – отдельная группа. Поэтому здесь можно говорить какое-то очень условным, что наступило, или наступает точнее, усталость от бесконечной попытки объяснить все свои внутренние проблемы внешним фактором. Ну, понимаете, сколько можно валить все только на Америку? Хотя все прекрасно понимают, что есть и внутренние проблемы, о которых, ну, как бы гораздо меньше говорят, чем они того заслуживают. Я бы назвал это фактором перебора в агитпропе по отношению к формированию враждебности образа, враждебного образа Соединенных Штатов.
Понятно. Большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Дмитрий Амельчук, крымский историк и политолог. Если вы внезапно, дорогие радиослушатели, только что присоединились к нашему эфиру, то мы обсуждаем выступление украинского президента Владимира Зеленского. Сначала с трибуны Организации Объединенных Наций, затем в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом он упомянул, в том числе среди своих приоритетных задач, завершения войны и возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Насколько это у него получится, мы как раз обсуждали с нашими экспертами. Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, звоните бесплатно из Крыма 8 810 06 926. Если вы живете на материковой Украине, 044 490 31 18. И ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь продолжим эфир.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в прямой эфир самого крымского в мире радио «Крым Реаль». У микрофона все еще Сергей Громенко. Обсуждаем выступление Владимира Зеленского с трибуны ООН и его разговор с Дональдом Трампом. С нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Доброго ранка.
Итак, с трибуны ООН Владимир Зеленский произнес речь, которая довольно интересную сторону отличается от того, что он говорил раньше. Вот если мы обратимся к относительно недавнему прошлому, к выступлению его на Дне независимости Украины 24 августа, то он там говорил о том, что вот война пришла, оккупированные территории как дети были похищены, но вот кто пришел и кто похитил, так и не было сказано. Слово «Россия» тогда не прозвучало. А вот выступление ООН в том фрагменте небольшом на третьей минуте, когда он говорил об истории Василия Слепака, да, он назвал Россию два раза, упомянул ее как агрессора, развязавшего войну, и как страну, оккупировавшую Крым, часть Донбасса. Вот эта перемена, над которой смеются в социальных сетях, что там Зеленский превращается в Порошенко, это случайность или это действительно естественный и необратимый ход вещей?
Я думаю, мы разумеем, что президентский промов, ну, можно сказать, одни из найголовніших трибун в світі, вони не бувають експромтом. Тобто, наскільки я можу розуміти логіку рішень команди Зеленського, там було ухвалено рішення сказати про Росію як агресора саме з трибуни Генеральної асамблеї ООН. Я вважаю, що це єдино правильний крок, тому що нагадувати про російську агресію, анексію Криму і конфлікт на Донбасі потрібно постійно з усіх високих трибун словом і ділом, як колись у нас модно було говорити. І я, в принципі, радий, що Зеленський це зробив.
Хорошо. А вот как вы оцените реакцию Дональда Трампа на вот такое вот на такую подачу Владимира Зеленского? Потому что Дональд Трамп не преминул напомнить, что Крым был потерян Украиной при предыдущей администрации, при Бараке Обаме, а не при Трампе, так что Трамп тут, в общем-то, не при делах. Можно ли говорит ли это о том, что Дональд Трамп дистанцировался от Крыма и влезать в это дело не хочет? Или, в общем-то, можно ожидать того, что там линия антироссийская по части Крыма будет с Соединенными Штатами продолжаться и усиливаться?
Ну, я не бачу зараз підстав говорити про те, що Сполучені Штати готові посилювати свою позицію стосовно Криму. Це, власне, не в логіці дій Дональда Трампа, і, я думаю, не відповідає його стратегічним політичним інтересам. Якщо він виходить зараз на президентські вибори, то він так чи інакше має критикувати своїх попередників. Тобто попередники, як виявляється, є у всіх. І тому в цьому, на мою думку, нема нічого дивного, що це цілком логічна його позиція. Я вважаю, що тут теза Дональда Трампа про те, що, мовляв, сподіваюся, що ви з Путіним знайдете спільну мову, вона більш небезпечна для України. Але це ще поки що, ну, я б сказав, майбутнє, а не... Не можна сказати, що це тверда позиція, оскільки Дональд Трамп відомий тим, що він може говорити багато речей, робити достатньо емоційні, гучні заяви, але вони потім не знаходять якоїсь такої потужної реалізації.
И последний к вам вопрос. И в стенограмме разговора Зеленского с Трампом, которая опубликована, и в речи Дональда Трампа в ответ на приветствие Зеленского прозвучали нелестные замечания в адрес Франции и Германии, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. И довольно скоро анонсируется, ну, по крайней мере, обещается, созыв вот этого нормандского формата, этой четверки, вот не повредит ли Украине вот то, что американские и украинские президенты скептически смотрят на усилия, вернее, на отсутствие усилий со стороны европейских государств по прекращению конфликта войны на Донбассе?
Речь в том, что европейские державы на сегодняшний момент, как на меня, выступают как инициаторы этого скликания, якомога швидше. Про це, власне, говорив Еммануель Макрон буквально днями під час в кулуарах Генеральної асамблеї ООН. Думаю, що не вплине негативно, швидше вплине те, що Україну зараз прискорено тягнуть до Нормандії, але я далеко не впевнений, що це той варіант, який Україні потрібен. Інша річ, що ми цими днями позбавилися ілюзій з приводу, сподіваюся, що позбавилися, з приводу перспектив швидкого розширення нормандського формату за рахунок Сполучених Штатів, і відповідно Україні доведеться формувати власну позицію без тобто не озираючись на Сполучені Штати як на сильного партнера, який прилетить і всім допоможе.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики. Дорогие радиослушатели, мы говорили о том, чем закончилось для Украины, будут ли последствия выступления Владимира Зеленского в Организации Объединенных Наций и на встрече с Дональдом Трампом. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы «Доброе утро, Крым» вновь вернется в эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Доброе утро, Крым. Приветствуем вас. Да, Сергей Громенко себя сегодня прям пробует во многих каких-то образах.
Ипостасях.
Ипостасях, да. В общем-то, я так понимаю, что у тебя, конечно, много перспектив вне эфиров Радио Крым Реалии. Но вообще глобально, как представить себе жизнь без Радио Крым Реалии? Это, в общем-то, сложно. Надеюсь, что и многим нашим постоянным слушателям на 105.9 FM или же на сайте Крым Реалии, а также зрителям в YouTube и Фейсбуке тоже сложно представить свое утро или свой вечер без наших программ, потому что я думаю, что часть из аудитории точно оценивает, в общем-то, количество информации и качество информации, которое мы подаем в наших радиоэфирах. Ну и дальше мы будем говорить об интересных фактах, и один из интересных фактов и, в общем-то, нашумевшая история по всему миру – это выступление 16-летней школьницы Греты Тунберг во время саммита ООН о проблемах изменения климата. Она там сказала: люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания. Это ее цитата. Ну, давайте послушаем фрагмент ее эмоциональной речи.
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is the money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Это все неправильно. Вы лишили меня моей мечты и моего детства своими пустыми речами. Умирают люди и погибают целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете? Популярная идея снижения вредных выхлопов в атмосферу вдвое в течение 10 лет дает нам только 50% шанс того, что мировая температура вырастет менее чем на 1,5 градуса Цельсия, и при этом не произойдет неотвратимой цепной реакции.
Вот, конечно, мы услышали в самом начале этот фрагмент без перевода на английском языке, и, в общем-то, это информации много в интернете, и это действительно очень эмоциональное выступление. И школьница из Швеции Тунберг получила широкую известность, на самом деле, еще в прошлом году, когда начала забастовку ради климата. Она еженедельно выходила к стенам парламента Швеции вместо занятий в школе, требуя от политиков принять срочные меры, чтобы не допустить экологической катастрофы. Ее акцию поддержали школьники в других странах Европы. В декабре прошлого года Тунберг выступила с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Польше.
В марте 2019-го Грета получила номинацию на Нобелевскую премию мира. Депутаты шведского парламента заявили, что она объединила тысячи других школьников. В ходе протестов они также стали требовать более решительных действий для предотвращения изменений климата. Ее инициатива представляет собой большой вклад для достижения мира во всем мире, по мнению шведских парламентариев. Но само выступление девочки вызвало широкую дискуссию в социальных сетях. Многие с ней согласились, нашлись и возмущены. На сайте Крым Реалии вышел обзор социальных сетей о том, как крымчане отреагировали на ее выступление. Ну, давайте попробуем процитировать некоторые из них. Итак, Александр Горный. Это коммерческий проект с большим прицелом, но ее скоро забудут, а бабки будут пилить. Кстати, в Крыму есть неплохие профильные санатории, пусть приезжает, подлечится. Тут мозги помайданит крымским товарищам, особенный упор на мусорные полигоны, отсутствие канализации. А так, жаль девочку.
Написал Александр Горный. А вот Андрей Фунтиков написал: хорошо, что у нее нет ядерной бомбы, а то бы взорвало для решения экологических проблем. Вот такой вот юмор.
Илья Горячев. Добро обязательно победит зло. Поставит его на колени и зверски убьет. Узнав о том, что Грета страдает от синдрома Аспергера и обсессивно-компульсивного расстройства, участники выступления стали задаваться вопросом, насколько уместно было ее выступление с трибуны саммита. По мнению некоторых комментаторов, юная активистка кто-то использует в своих целях.
Вот Софа Белкина сегодня, дали ее, ну вот, в общем, мы цитируем, да, думала сегодня об этой девочке Грете Тунберг, о том, как ей не повезло. И ее диагнозу, а у нее синдром, да, синдром Аспергера, свойственна зацикленность на своих интересах, то есть она постоянно думает о чем-то одном, не потому что ей так нравится, а потому что не может не думать.
Галина Гавриленко. Слушайте, я против стигматизации психических расстройств, потому что тогда меня в первую дурку надо упечь, но берега-то держите в поле зрения. Человек абсолютно точно страшно далек от нормы. Человек отказался от получения знаний и вещает на теме, о которых профильные спецы с 40-летним стажем зубы пообточили.
Андрій Коболєв. Дуже крута промова і дуже релевантна для України. Наші невикористані можливості в сфері енергоефективності та зменшення викидів є величезними. Команда «Нафтогазу» вважається ключовим елементом своєї стратегії. Дальше, кто у нас
Лина,
еще есть?
Лина Квитка. Конечно же, очень удобно осуждать людей, которые пытаются сделать хоть что-то. Девочка 16 лет борется за спасение планеты. Вдумайтесь весь ужас ситуации. Сидя при этом жопой на диване и не пытаясь даже ни сортировать мусор, ни отказаться от пакетов. Главное, вылить на других свой собственный яд, обесценить ее поступки, чтобы самим не стать виноватыми, чтобы не было стыдно за собственное бездействие от лени и желание сэкономить и присвоить побольше. Ребенок вынужден идти против системы, готовый сожрать ее с потрохами, потому что она за правду, а не за деньги. Этот мир безумен, Грета права, как вы смеете.
Несмотря на все эти реакции, Киев 20 сентября присоединился к международному маршу в защиту климата. Активисты собрались в центре столицы, чтобы выразить свою позицию относительно загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов, связанных с изменениями климата. Акции в защиту климата, прошедшие 20 сентября, прошли 20 сентября в 160 странах мира. К участию в них призвали активисты более 200 общественных организаций. Ну, почему это важно?
Вот лишь некоторые факты, о которых в преддверии саммита по климату напомнили представители Всемирной метеорологической организации, программы ООН по окружающей среде и ряд других организаций. Последнее пятилетие с 15 по 19 год стало самым теплым в истории метеонаблюдения. На сегодняшний день средняя глобальная температура уже на 1,1 градуса по Цельсию выше средней температуры до индустриального периода. Напомним, что в рамках Парижского соглашения по климату повышение средней глобальной температуры требуется удержать в пределах 1,5 градусов.
Ну вот сегодня годовые показатели таяния льда в Антарктиде в 6 раз превышают показатели 40-летней давности, а с 2015 года мир потерял больше ледниковых масс, чем за любой пятилетний период в истории. Если в период с 1997 года по 2006 год уровень моря поднимался на 3 мм в год, то в 2007-2016 годах этот показатель достиг 4 мм в год.
Выбросы углекислого газа в атмосферу в 2018 году выросли на 2%. И достигли рекордной отметки в 37 миллионов тонн. Уменьшение объемов эмиссии в ближайшее время не предвидится, хотя сейчас они растут более медленными темпами, чем глобальная экономика.
Ну вот уровень концентрации парниковых газов в атмосфере достиг рекордных показателей. К примеру, в 2018 году концентрация углекислого газа составила 407 частиц на миллион. В последний раз, по данным ученых, показатели концентрации СО2 превысили 400 частиц на миллион около 3,5 миллионов лет назад. Тогда средняя глобальная температура на 2-3 градуса превышала нынешнюю, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем в наши дни.
Итогом конференции стало соглашение 77 стран, которые обязались до середины этого века полностью остановить выбросы парниковых газов в атмосферу. Еще 70 государств обещали расширить свой национальный план уже к следующему году. Более 100 бизнес-лидеров, владеющих компанией с совокупным капиталом в 2 триллиона долларов, заявили о намерении ускорить переход на зеленую экономику.
Крыму проблема экологии также не чужда. В наших радиоэфирах мы поднимали ее не раз. На сайте Крым Реалии также вышло много новостей и публикаций на эту тему. Перечислим лишь часть из них. Вот в Черном море содержится почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном. К таким выводам на основе исследований 17-19 годов пришла команда проекта Европейского Союза и программы развития ООН. И по этим данным концентрация некоторых загрязняющих веществ превышает пороговое значение и может быть опасна как для морской жизни, так и для человека.
В городе Армянск на севере Крыма жители снова жалуются на ядовитый запах испарения от кислотоотстойника, куда сливает отходы местный химический завод. Подобное уже случалось год назад. Тогда пришлось останавливать предприятие, всех детей вывозить из города. Российские власти полуострова делают вид, что ситуация находится под контролем, но горожан охватывает отчаяние. Одни бегут из Армянска, другие пытаются привыкнуть к неудобствам, поскольку не верят, что проблему можно решить.
А вот Севастополь оказался одним из аутсайдеров в российском экологическом рейтинге, опубликованном в середине сентября. Среди 85 мест рейтинга город-регион занял 73-е. Претензии к Севастополю экспертов вызвало, помимо прочего, исчезновение двух краснокнижных видов змей, ситуация с очистными сооружениями и образованием фекальных запруд, а также проблемы вокруг вывоза и утилизации бытовых отходов и образование в этой связи стихийных свалок мусора.
В июле этого года пчеловоды Крыма заявили о массовой гибели пчел, вероятнее всего, из-за химикатов, которыми аграрии обрабатывают поля. Ранее в этом году стало известно об аналогичной проблеме в соседней России. Пасечники сообщают о крупных убытках и жалуются на то, что владельцы полей и садов в Крыму не придерживаются правил обработки пестицидами.
Ну и напомним, что в Крыму актуальным остается вопрос утилизации бытовых отходов. И, например, по словам кандидата географических наук, заведующей кафедрой геоэкологии географического факультета Крымского федерального университета Татьяны Бобры, бобры, да, если не решать проблему с утилизацией отходов, Крым может утонуть в мусоре уже через 5 лет. В то же время руководитель проекта «Стоп хлам Крым» Сергей Дубовик заявляет, что на полуострове уже начала работать программа по обращению с твердыми бытовыми отходами.
По словам Татьяны Бобры, все полигоны на полуострове уже заполнены, а утилизируется лишь малая часть твердых бытовых отходов. При этом она выразила уверенность в том, что строительство мусоросортировочных станций не решит проблему, поскольку это лишь одно звено в цепочке утилизации.
Ну и как мы видим, что, в общем-то, выступление школьницы 16-летней, собственно, в ООН, конечно же, то есть за год она прошла такой путь, что дошла до этой площадки. В то же время, как вы видите, в соцсетях можно услышать разные мнения на этот счет. Есть, с одной стороны, поддержка Греты, а с другой стороны, есть очень много иронии и сарказмов, которые проявляются в фотожабах в том числе. Это все слышно, Сергей, твое трепетание листочками, листиками, все слышно в эфире. Ну, в общем-то,
это фотожабы требещут.
Да, да, конечно. И поэтому действительно история интересна. Но самое главное, что мировые лидеры после такого жаркого выступления обратили на это внимание. И, ну, в общем-то, например, госпожа Меркель, она общалась с девочкой, хотя и не согласилась со всеми доводами ее.
Да, а в Китае открыли крупнейший в мире аэропорт.
Поэтому дискуссии продолжаются на эту тему, но, тем не менее, вот одна 16-летняя девочка смогла, один подросток смог обратить внимание всего мира на эту проблему таким образом. Это программа «Доброе утро, Крым», радио «Крым Реалии». Мы рады и благодарим вас за то, что вы были с нами. Слушайте нас на 105.9 FM, на сайте «Крым Реалии», на YouTube наши радиопрограммы смотрите. Сергей Громенко, Катя Некрасова.
Прощается с вами.
До новых встреч.